Дорогие братья и сестры, место Священного Писания, которое прочитаем, Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 5 стих, читаю. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И сказал он мне, «Напиши, слова сии истины и верны». То есть не сомневайся. Особенность Господа, Его деянием, братья и сестры, «Се творю все новое». Он не повторил своей премудрости, наш Господь. И в этом своя красота. И в этом мы очевидцы в этом. Вот сколько будут еще отчитываться и говорить, и говорить, и у каждого свои методы будут, лишь бы дал каждый из нас простор Господу действовать. «Се творю все новое». Братья и сестры, я счастлив, что я родился в Советском Союзе. То есть в стране, где дьявол избрал главный свой полигон против Церкви Христовой. Где на правительственном уровне богоборческая война объявлялась. Где сильные мира сего утверждали, что это поколение, это последнее, которое приняло от стариков своих некоторые понятия о Боге. И назначались года, когда по телевизору последнего верующего покажут. Программы телевидения меняются. А церковь остается. Программы меняются. Конституции деформируются, почищаются. А сегодняшнее общение продолжается, надеемся, и завтра продолжить. Это великая милость. И это происходит, братья милые, не какие-то поколения прошлого. Мы, когда говорим о славной истории Церкви, мы не просто вспоминаем своих прадедов, прадедушек, прабабушек, какие они подвиги совершали, а мы говорим о нашем поколении, где правительственные программы менялись, и мы очевидцы действий, активных действий, противодействия против Церкви. И мы видели бедную, бросаемую бурью, безутешную церковь. Но мы видели, что она грозная, как полки со знаменами. И под этими знаменами мы есть и на сегодня. Благодарение Богу. Многообразно, воистину, многообразно Бог действовал для созидания церкви. Я свидетель, когда в большом городе, в Ленинграде, из 14 молитвенных домов ни одного молитвенного дома не стало. Хоть шаром покати. И не только лишь наших, евангельских христиан, баптистов, и мусульман, и православных, и буддистов. Никого, чтобы не упоминалось слово о Боге вообще. И нам... Детям богобоязненные говорили бабушки, вот вы вырастете, смотрите по сторонам, как будет творить Бог, будет чудеса. И я вот все живу, уже 80 лет, и все по сторонам смотрю. И смотрю, и дух замирает, сегодня смотрю. Ну что сказать? великое сотворил Бог. И на престоле сидящий говорит: истинные слова мои. Все творю все новое. Дьявол все старое, все на свой лад. Самое старое, что он говорит, правда ли, говорит Бог, как Адаму с Евой, и до сих пор враждует. Бог творит все новое. Я, братья милые, радуюсь, что Бог по-серьезному, так с очевидностью конкретной, мы очевидцы, что Бог творит в нашей стране. Многообразны были проповеди Евангелия. Мы учились проповедовать, братья и сестры. Нас на кафедры не пускали, нет. Мы учились проповедовать со скамьи подсудимых. Когда после наших проповедей, после наших свидетельств нас везли в тюрьмы на какие-то года. И это не профессионалы-проповедники, пастора, миссионеры. Это девочки наши, достигшие едва 18 лет. И они шли в тюрьму только лишь за то, что или печатали Евангелие, или воспитывали по поручению служителей, там детишек, там учили петь. И это тоже преступление, которое каралось многими годами. Но я хочу сказать, кто-то думал, что тюрьма – это худшая наша доля человечества вообще. Но это не так совершенно. Скажу, я лично рассматриваю, что и так мои братья и сестры тоже рассматривают, я знаю их, что срок, получаемый тюремный, это та же командировка, нелегкая, но благословенная командировка. Сейчас попробуй пройди проповедовать в лагерях. Надо много доказательств, что ты очень хочешь пройти туда. А так вообще забывают они на несколько лет и не выпускают. И не выпускают. Но я хочу сказать, не самое трудное было в нашей стране это тюрьмы. Иногда вспоминаешь, что вот тюремный срок, лагерный срок, и смотрят, как на страдальцев окружающие. А я скажу, что многие истинные дети Божьи не побывали в тюрьме чудом, но это уже Божье предопределение. Потому что не попасть в тюрьму, но быть верным на свободе и пережить все невзгоды, всю ненависть не только тебя, но и твоей семьи – это чудо, это особая милость Божья. И не надо определять, кто сколько там отсидел в тюрьме, в зависимости, кто как больше любит Бога. Бог сам только лишь определит мое истинное отношение к исполнению заповедей Господних. И никакой беды нету, что мы в наследство детям ничего не оставили, у нас ничего нету, чтобы по завещанию оставить. Я детям своим говорил: вполне достаточно, если вы получите в наследство мои приговора. Но, милые, я хочу хотя бы на конкретных примерах показать заботу нашего Господа о нашей стране. Самая большая трудность была приобрести Священное Писание. Одно дело проповедовать Евангелие, а другое дело – ну, дать, вот тебе почитать, вот возьми, пожалуйста. Да взял бы, а где купишь? Совершенно. Цивилизованное общество, ну, нигде такого нету, чтобы Евангелие, Библии не купить в магазине. А у нас забиралось мой дом 6 раз был обыск. А в каждом обыске отбиралось все, что написано хоть слово о Боге. О какой Библии речь может идти? И вот я приведу один пример, братья и сестры. Мы Евангелие доставали как могли. Нам очень много помогали зарубежные братья и сестры, которые сознавали полноту ответственности, сознавали нужду нашу и готовы были нам помочь. Я расскажу только один эпизод. Финны очень много нам помогали. Ну, а я жил в Ленинграде. Это было в 1958 году. Одна финка, с которой я был знаком, звали ее, сейчас я могу и имя ее назвать, Сея. Она была студентка университета Хельсинки, столицы Финляндии. И 2 раза в месяц приезжала к нам, облагала себя под кофточкой. 30 Евангелий в мягком переплете Евангелия, сшиты в виде корсета, облегающие. Худенькая она была, ну, если мою талию не обвернуть, так слишком заметно будет. А у нее получалось хорошо. И она все, что делала 2 раза в месяц, это приезжала или на хоккейный матч, когда финны выступали, или на какой-то концерт. Вот. А здесь 4 часа поезд Хельсинки-Ленинград всего. И прибегала к нам, снимала свой груз, и так 30 Евангелий было у нас. Выпьем с ней по чашечке чая, она чуть-чуть по-русски уже разговаривала. И вот однажды, принеся 30 Евангелий, говорит: брат Миша, помолись обо мне, Богу. А о чем? Чтобы я на следующую субботу привезла побольше. А как ты хочешь? Я вам сказать я не скажу, как. Ну, ладно. Ну, давай помолимся. Совершил молитву, как мог. Помолился, о чем я не знаю, о чем. Ну, то есть, по моей привезти побольше. И все. Я ж ничего не знал, о ее планах не знал. Она такая радостная. Я повторяю, она по-русски понимала уже. Итак, мы договорились у гостиницы «Астория» встретить ее машину. А у нас была у одного брата машина «Москвич» первого издания. Ну, это я уж не буду подробности рассказывать об этой машине. Сижу в машине, смотрю, едет «Мерседес». Такого темно-вишневого цвета, едет потихонечку, но чувствуется, как утка закормленная, знаете так, едва-едва. И она машет мне рукой, мы за ней, да. В общем, мы разгрузили ее, она «Мерседес» так загрузила, что даже колесо вынула запасное. Надеюсь, что ей не пригодится, чтобы побольше привезти. А салон загрузил по окна полностью. Ковер был сверху, и какой-то мишка плюшевый валялся. Вот, наверное, 6 или 7 москвичей увозило от нее все. Ну, ладно, пришла к нам домой. Я говорю: Сея, как ты могла провести? Брат, так ты же молился. Ну, молиться-то молился, но все-таки расскажи, как. Я в своем гараже все время копила, чтобы привезти вам побольше. А когда сочла уже возможным, уже целая машина, у соседа взяла в долг на прокат. И я говорю: сосед хоть знает? Нет, не знает. Но и вот загрузила и привезла. Ну и как? Когда, говорит, подошла к границе, как я увидала, какие проверки на границе творятся, мне стало жутко, я готова была уехать обратно, но обратно уже шлагбаум был закрыт. Но Я, говорит, смотрю, впереди меня шофер выходит, его сиденье вынимают, открывают капот. Боже мой, что же открывать у меня-то? Ну, сижу, жду предопределения Божьего. Единственное, Господи, только на Тебя и уповаю. Подходит офицер и говорит: на смотровую площадку проезжайте. Ну, если здесь так обыскивают, а что там на смотровой делать, вы понимаете? Еду на смотровую площадку, и вдруг духовой оркестр играет тушь торжественно. Юпитер меня, говорит, освещает, прожектора. Меня снимают на кино. Я... Цветы мне преподносят. Я говорю: в чем дело, господа? Вы, говорит, 100-тысячная машина, проезжайте без очереди. А Господь говорит: все творю все новое. Еще так никто не проезжал. Я не думаю, что еще так будут проезжать. У Бога свои планы. И я свидетель, братья и сестры, прошли года еще немножко, года. Я свидетель, когда мы получали, простите, я все-таки скажу и назову здесь, сейчас можно, около 50 тонн Библии сразу. Но подробности не буду рассказывать. А Бог говорит, все творю все новое, и каждый день по-новому, лишь бы мы были готовы воспринять божественное благословение. Все зависит не от Бога, сидящего на престоле. Он говорит, это слова истинные и верные. Все зависит от нас, как мы готовы принимать это истинное и верное. Братья, милые, отчеты, очень хорошие отчеты. Мне приятно слушать, но мне и больно слушать, потому что вы говорите все только лишь торжественное, а что не получается, не говорите. А мы бы, услышав то, что не получается, помолились бы Господу здесь, чтобы получалось. Скажите, много ли у нас у молодежи ревности миссионерской? Это дело случайное, чтобы брачных сейчас почему-то привыкает уже, ну, на месяц, как называется это? А? Да какая командировка? Медовый месяц. Попутешествовать. Юношу спрашиваю, планы-то у тебя какие? Годика три, а он уже женится. Годика три, домик построим, обзаведемся, все прочее. А дальше? А дальше детки будут. А дальше? Дальше вырастим детей. Ну, да, да. Я говорю, а трудиться когда будешь? В свободное от работы время. И вы думаете, будет свободное от работы время, если он хочет за 3 года дом построить себе? Какая фантазия! Но совершенно не фантазия, когда единицы нужно уговорить пойти на библиотеку, когда так строго приходится и умолять, что прилично одевать, что неприлично одевать. Вы хотите сказать, что все у нас хорошо, только мир нехороший не принимает? А может быть, наше слово не подготовлено, чтобы его принимать и вмещалось в слушателя, который случайно придет на наше собрание? Все ли с нашей стороны благополучно? Тот ли это сосуд, чтобы Бог действовал? А Бог может действовать любыми путями и любым благословением даст. Только лишь бы мы принимали это благословение. Кстати, хочу сказать за эту сию. Она в 63-м году проносила через границу какие-то материалы ходатайственные. В общем, на границе ее задержали и больше ее не пускали. она попала в компьютер, нежеланная гражданин. И она, знаете, как наркоман не может без наркотика, так она привыкла работать вот на то, чтобы Евангелие вести. В Союз нельзя было ей больше приезжать, и она устроилась рядом с Китаем, Гонконг есть, в миссию, и там она перевозила Евангелие в Китай. Ну, пришлось немножко китайским овладеть, но я откуда это знаю? В 2000 году она приезжала в Ленинград, и мы с ней встречались также за чашкой чая. Но она без Евангелия уже приезжала. Да, она уже и пополнела. Да. Братья милые, Бог занялся нашей страною благословенно. Все творю все новое. Он творит то, что ни в одном государстве не увидишь. Братья милые, поднимите руку, у кого нету Библии, Евангелия. Нет таких. И у ваших членов церкви тоже полно. Знаю. Назовите такое государство, где бы много лет бесплатно раздавались Евангелия и Библии. Да нет такого государства. Да и быть не может. Это особое благословение нашей стране. Я не всегда понимаю, Господи, за что такая милость? Но когда я вспоминаю, сколько святых мужей и жен отдали жизнь, но хранили верность Господу. В Москве будете, на полигон съездите, Бутовской. Посмотрите, сколько там расстрелянных. По разным причинам, в том числе и за верность Господу. В Ленинграде, на Пискаревском кладбище побывайте и помолитесь у могил тех, кто хранил верность Господу и ради этого оставил дома. А вы знаете, как закрывались молитвенные дома некоторые? А я расскажу вам. Кто? 37-й год, 36-й год. Кто вел богослужение до понедельника, уже дома не будет. Его арестуют в эту ночь. В следующее воскресенье другой будет руководить, другого возьмут, третьего возьмут. И старались так, чтобы никто не захотел встать. А если никто не встает говорить, то дом надо закрывать. И все время находились, которые вставали и вели дело Божие. Я помню, однажды мой папа попрощался с мамой, с семьей. Я маленький был еще, не все понимал. Ну, 5 лет, что я могу понять? Значимость его прощания. А он назначен, оказывается, был проводить богослужение. А это значит, на завтра его арестуют. А он пришел домой, и его в понедельник не взяли. Знаете почему? Там брат Клаупик был такой старичок. И он подошел к папе и говорит: Иван Михайлович, у вас 4 маленьких детей, я пойду, у меня уже внучата выросли. И взяли этого старца, а папа еще на пару недель остался. А я спрашиваю, почему такая милость к нашей стране? Это же не только в Ленинграде было. Это по всей стране гонения были. И хранили верность, и никуда не убегали. Не меняли место жительства. Но там, где поставил Господь, хранили верность. Братья и сестры, мы даже пережили большее. Скажите, вот когда наши миссионеры поехали по северу, северяне говорят, где же вы были раньше? А что им ответить? А кто поедет туда? Мы как бы, церковь наша пережила несколько периодов. Период массовых гонений, 30-е годы, 50-е годы, вопрос регистрации. Ну, а скажу вам, 70-е, 80-е годы, очень большой отток с нашей страны, иммиграция. Я никого не осуждаю, никому не завидую. А если уж я когда был в Америке, человек 300 собралось, я вам скажу, меня сочли чуть-чуть неразумным, чтобы не сказать больше. Я вынимаю билет обратный, я завтра уезжал, на завтра. Я говорю, братья и сестры, я счастливее вас, у меня билетик есть назад. Они меня сочли несозревшим. А доходило это до чего? Массовый уезд был. Конечно, приезд немцев – это благословение для нашей страны. Деды, их прадеды приехали и многое сделали для евангелизации нашей страны. Это так. А вот когда уже все вошло в русло, и молитвенные дома, и все было хорошо, а теперь внуки и правнуки их уезжают, и надо закрывать молитвенные дома, и проповедовать некому. В основном пресвитера уезжали, в основном Сибирь и Средняя Азия, да и Прибалтика, да и Молдавия отчасти. Хочу сказать, надо просто было пережить этот болезненный момент. И слава Богу, пережили, пережили. В одной церкви были одни немцы только лишь. Я в прошлом году приезжаю в эту церковь, русские уже есть. Я говорю, а как вы? Давно обратились к Господу? 3 года назад. А где вы жили-то раньше? По соседству. И так и жили, и жили. А чего вы раньше-то не приходили? А мы думали, что это немецкая вера. А немцы уехали, а не пришли. Все творю все новое. Чудеса Господь творит в нашей стране. Сидящий на престоле это говорит. А он зря слова ни одно не бросит. И Бог и будет творить, лишь бы мы были способны, были бы проводниками Божьих благословений. Вы меня простите, я уже вдвое нарушил регламент. Я только лишь хочу сказать, милые, Бог творит и будет творить. До сегодняшнего дня Он творил. Он и завтра будет творить. Мы будем удивляться и ахать. И нам, может быть, захочется кому-то жить по-вчерашнему. А Бог будет предлагать завтрашнее. И будет творить. Только лишь бы мы были готовы. Аминь. Помолимся Господу.